Ну что же вы не пьете кофе? Остывает. А, заслушались. Вижу, что вам интересно. Да и кофе вам лучше не пить, у вас давление повышенное. Гипертоник, наверное. Нет, ну что вы, я не врач. Я же говорила, я заканчивала юридический. Уголовно-правовая специализация, так что если медициной занималась, то исключительно судебной в институте. Огнестрелы, колото-режущие, удушение, изнасилование. У нас такой веселый преподаватель был, при любой возможности таскал нас в морг. Хотя для юриста это не обязательно. Но нам нравилось. Романтика профессии, настоящее дело, реальные трупы, а не картинки в учебниках. Откуда про давление узнала? Так у вас зрачки расширены. И вы замялись, когда заказывали напитки. Наблюдательность? Безусловно. Причем ставшая привычкой. Нам приходилось быть чрезвычайно наблюдательными, чтобы знать о Туманове больше, чем предлагали газеты и телевидение. А интернета тогда еще и не было. По крайней мере, он еще не стал общедоступным. Мы копили деньги, покупали какие-то карточки для выхода в сеть на час или на два. Сейчас даже представить сложно, да? Сначала долго и упорно соединяешься, слушая пиликанье модема. Потом с черепашьей скоростью открывается главная страница Яндекса. Одним пальцем вбиваешь заветные слова Всеволод Туманов в надежде узнать о нем что-то новое. А потом оказывается, что там те же газеты, только в электронке. Дальше проще стало, конечно. Безлимитный доступ, высокая скорость, социальные сети. О, это был огромный подарок всем поклонникам и большое несчастье для артистов. Представляете, где бы ты ни появился, тебя не просто узнают, а еще и фотографируют. Видео запишут, потом выложат где-нибудь ВКонтакте или Инстаграме с указанием времени и места съемки. Никакой приватности. Если раньше мы наблюдали Всеволода Алексеевича только в том виде, в котором он сам хотел предстать перед журналистами и телекамерами, то благодаря социальным сетям мы могли посмотреть и как он ест бутерброд где-нибудь в буфете Шереметьево, и как дремлет в кресле самолета, и как ругается со звукорежиссером на саундчеке перед концертом. И знаете, я не уверена, что это благо. Иные снимки я предпочла бы не видеть. Но к тому моменту он уже начал стареть, и мы радовались просто тому, что он куда-то полетел, где-то выступает, значит, жив и в достаточной степени здоров, чтобы работать. А привычка наблюдать осталась еще с тех времен, до интернетовских, когда информации было катастрофически мало. По глазам, по жестам, по тому, как стоит, как ходит, как нагнулся за цветами, мы могли понять гораздо больше, чем по самому подробному интервью. В интервью он ведь не расскажет, что влюблен в очередную юную нимфу, что устал после двухнедельных гастролей, поругался с женой или что у него болит выбитая тогда в автоаварии коленка. Где-то ошибались, конечно, по-разному трактовали одни и те же картинки. Нюра, например, всегда любое событие воспринимала в положительном ключе, из-за чего мы с ней ругались, нас с Сашкой больше в драму тянуло, а ее вечный оптимизм раздражал, особенно когда Туманов начал болеть. Торчим на саундчеке, смотрим, как он репетирует. Ну, видно же, что никакой. То и дело присесть норовит, срывается на всех музыкантов по очереди, пот со лба утирает. А Нюра всех убеждает, что он в отличной форме, что концерт пройдет просто прекрасно, что надо верить в хорошее. Ну, а Нюре потом. Вернемся пока к Сашке. Она привыкала к Туманову постепенно. Поначалу он был просто увлечением. Любимым исполнителем, красивым мужчиной, на которого приятно смотреть. Наличие кумира само по себе делало жизнь интереснее, разнообразнее. Новые цели, найти редкую запись, дождаться его выхода в телевизионном концерте, выразить фотографию из газеты и аккуратно подклеить в альбомчик. Туманов был Сашкиным хобби, таким же, как коллекционирование марок у пионеров из ее любимых книжек. У нее появились новые знакомства. Тетя Маша, торговавшая журналами в киоске возле школы, теперь оставляла ей газету, если в ней попадалось интервью Всеволода Алексеевича. Тете Маше не жалко, она все равно пролистывает все издания про шоу-бизнес, а Сашке огромная помощь. Поначалу она пыталась скупать все музыкальные издания еженедельно, но денег катастрофически не хватало, так что тетя Маша экономила ей бюджет и нервы, больше не надо было бояться что-нибудь о Туманове пропустить. Сашку только расстраивало, что огромный пласт материалов о Всеволоде Алексеевиче она в любом случае уже пропустила. На тот момент он стоял на сцене лет 30. Страшно представить, сколько за это время о нем всего понаписали. Особенно волновали Сашку интервью до перестроечного времени. Она подозревала, что советская журналистика отличается от новой российской, так же, как и литература. Сейчас корреспонденты чаще спрашивали Туманова, какой сорт алкоголя он предпочитает и одежду какой марки носит, на какой машине ездит, сколько комнат у него в доме. Про творчество говорили редко и как бы между делом. Решение проблемы пришло внезапно, когда Сашка поехала с мамой в санаторий. Все началось с грандиозного скандала. У отца сломалась машина, вышла из строя какая-то редкая деталь, и новую надо было ждать из-за границы. В рейс он отправляться не мог, так что целыми днями лежал перед телевизором и смотрел футбол. Как раз шел чемпионат мира, и матчи транслировали постоянно. Сашка только успевала выносить бутылки из-под пива, которые меняла в пункте приема стеклотары недалеко от дома. Какая-никакая, а копейка. К вечеру отец доходил до кондиции, отправлялся на кухню запивать очередное поражение нашей сборной первачком собственного производства. Месяц назад он привез из рейса кустарный самогонный аппарат. Долго разглагольствовал о том, что домашний, натуральный продукт гораздо полезнее магазинного дерьма. А теперь в доме постоянно пахло сивухой. Но это ерунда. Гораздо хуже было, когда отец готовил сырье для перегона. На неделю замочил в ванне пшеницу, так что никто не мог принять душ, да и просто зайти в санузел. Словом, отец пил, и Сашка старалась как можно быстрее прошмыгнуть в свою комнату, закрыть дверь и не вылезать без лишней необходимости. Но в один из вечеров доносящиеся из кухни крики стали перекрывать даже поющего в наушниках Всеволода Алексеевича, и Сашке пришлось отложить плеер и выглянуть из укрытия. Кричала мама, закатывая редкую, но показательную истерику с заламыванием рук и стенаниями о загубленной жизни. Отец угрюмо молчал и смотрел только на наполненный стакан, стоявший перед ним. «Вся жизнь проходит мимо. Маринка летала в Тунис. Светка купила кожаное пальто. А Наташкин муж строит дачу в Подмосковье. Дачу, Коля!» «Так ты чего хочешь, в Тунис или дачу?» – мрачно уточнял отец. Что интересно, он выглядел совершенно трезвым. Вот это поражало Сашку больше всего. Чем сильнее он пил, тем медленнее пьянел. Она даже не могла понять по его лицу, сколько сегодня уже принято и стоит ли подходить к отцу близко. Несколько раз попадалась, считая его трезвым, откликалась на зов, садилась рядом, отвечала на вопросы о школе, показывала по его требованию дневник. Свою ошибку понимала слишком поздно. Выпившего отца тянуло на философию. Он находил в дневнике недостойную, по его мнению, оценку и начинал распекать дочь, вспоминая, что сам учился гораздо лучше. «Дворником станешь!» – кричал он, потрясая дневником. «И замуж тебя никто не возьмет. Мало того, что страшная, так еще и дура». Сашка и так знала, что не красавица, да и замуж не собиралась. Больно надо. Насмотрелась она на счастливую семейную жизнь родителей. Спасибо. Но все равно было обидно. «Так в Тунис или дачу? Выбирай!» Требовал отец ответа, как будто прямо сейчас мог купить путевки или домик где-нибудь на Истре. «В Тунис!» – крикнула мама и демонстративно стала капать в стакан корвалол. «Отлично!» – папа потер руки. «Отлично! Поедешь в свой Тунис!» На следующий день он принес маме две путевки в санаторий Тиберды. Для нее и для Сашки. Вытребовал с профсоюза в их фирме, как потом оказалось, с небольшой доплатой. И они с мамой поехали. «Не Тунис, конечно, зато отдохну от бесконечных кастрюль и половых тряпок», – заявила мама. Сашка была просто рада хоть куда-нибудь выехать из осточертевших мытищ. Тиберда оказалась крохотным городком, втиснутым между красивейших, покрытых снегом гор. Делать в ней было абсолютно нечего. Ездить на экскурсии в горы мама категорически отказалась и Сашку не пустила. Дорого и опасно. Сашка подозревала, что в первую очередь дорого. Они сидели в унылом, не ремонтировавшемся со времен СССР санатории, где все развлечения сводились к посещению столовой 3 раза в день. Мама ходила на процедуры, принимала ванны и массажи, а Сашка, измаявшись от скуки, решила заглянуть в санаторскую библиотеку. Она собиралась взять какую-нибудь книжку, но едва вошла в прохладное и приятно пахнущее старым деревом помещение, увидела толстые подшивки журналов на большом столе. Пролистала один, второй. Это были те самые журналы о звездах, которые для нее оставляла тетя Маша, только за прошлый год и за позапрошлый. «А еще есть?» – дрожащим от волнения голосом поинтересовалась она у библиотекарши. Похожая на Гингему из «Волшебника изумрудного города», худая, в длинной, по полу волочащейся юбке, с пучком фиолетовых волос и узкими очками, библиотекарша оценивающе посмотрела на Сашку, хмыкнула и исчезла в соседней комнате. А спустя 5 минут вынесла еще 2 подшивки. Потом еще 2. С этого началась их большая дружба. Тамара Алексеевна давно забыла, когда получала удовольствие от своей работы. Вот в советское время библиотека была чуть ли не центром санаторской жизни. Каждое утро в читальном зале собирались отдыхающие, труженики заводов и колхозов, читали свежие газеты. После обеда приходили за книгами, поменять, выбрать новую, обсудить. Тамара Алексеевна могла посоветовать, что почитать, подобрать каждому от пионера до ветерана труда произведения по вкусу. Библиотекарь была местным богом, определяющим, кто успеет за 3 недели отдыха получить вожделенный томик Стругацких, а кому придется довольствоваться поднятой целиной. Потом все переменилось. В библиотеку отдыхающие захаживали редко, а если и приходили, то спрашивали совсем не Стругацких. На скромные деньги для обновления фондов Тамара Алексеевна все чаще закупала новую Донцову, востребованную у всех возрастов. А вместо комсомолки и здравницы Кавказа библиотека теперь выписывала журналы про шоу-бизнес. Да и те читали неохотно, требовали свежий выпуск. Как будто вчерашние сплетни об артистах сильно отличаются от сегодняшних. Неудивительно, что девочка, каждый день как на работу прибегавшая в библиотеку и часами просиживающая над толстыми подшивками, вызывала у Тамары Алексеевны симпатию. А уж когда она поняла, кого выискивает эта девочка в старых журналах, подумать только, Туманов, как и 20 лет назад, во времена ее молодости, еще кружит голову юным барышням. Поразительный человек. Тамара Алексеевна как-то была на его концерте, он приезжал с гастролями в Тиберду, пел что-то про комсомол, партию, немного даже про любовь. Красивый, обаятельный, галантный, целовал руки всем женщинам, выносившим ему цветы. Тамара Алексеевна никогда эстрадой не увлекалась, но Туманов ее очаровал. И вот сколько лет прошло, и время другое, и певцы нынче в моде другие, а поди ж ты. Поначалу, найдя материал о Всеволоде Алексеевиче, Сашка просто читала. Потом догадалась спросить про ксерокс, но ксерокса в библиотеке не оказалось. Тогда она стала переписывать интервью Туманова в тетрадку. Жаль, скопировать фотографии было невозможно. Тамара Алексеевна посмотрела на ее мучение, а потом предложила. «Ты можешь выдернуть из подшивки те страницы, которые тебе нужны?» Сашка не поверила. Рвать журналы в библиотеке? На глазах у строгой хранительницы с ее разрешения? «Ты думаешь, их кто-нибудь хватится? А тебе они нужнее, я же вижу». Теперь Сашку было просто невозможно из библиотеки вытащить. Домой из Тиберды она привезла не фотографии на фоне гор, как полагается, а бережно хранимую папку с журнальными вырезками, которые потом подклеивала в свой уже довольно пухлый альбом. Следующим логичным шагом стало освоение куда более интересной библиотеки, знаменитой московской Ленинки. Адельку пришлось долго убеждать, она явно не горела желанием потратить день в Москве на посещение библиотеки, да и пропуск там оформить целое дело. Но Сашка умела быть настойчивой, к тому же Аделька так путалась в правилах русского языка, что без соседства с Сашкой вполне могла остаться на второй год. В Ленинке ксерокс имелся, а еще там хранились экземпляры всех газет, выходивших в СССР. Так что вскоре Сашкина коллекция пополнилась огромным количеством ксерокопий. День, когда Аделька привезла из Москвы целую пачку материалов, фактически целую жизнь артиста, отраженную в заметках и интервью, Сашка запомнила очень хорошо. Она влетела в свою комнату, не забыв плотно притворить дверь, и как величайшую драгоценность выложила содержимое объемного пакета на стол. С первой же заметки на нее смотрел совершенно незнакомый Туманов. Она бы его и не узнала, если бы не подпись. Откровенно говоря, в молодом человеке со странным, непривычно большим и квадратным микрофоном в руках не было ничего привлекательного. Ни легкого прищура, который ей так нравился, ни сквозящего во взгляде спокойствия. И даже улыбка, вроде бы не изменившаяся с годами, имела другой оттенок. По-идиотски жизнерадостный, вместо привычно грустного. А жизнерадостные идиоты Сашку всегда раздражали. И тем не менее, заголовок не оставлял сомнений. Всеволод Туманов привозит в Москву янтарного соловья. Это надо думать о победе на фестивале в Сопоте. Где-то она уже слышала, что символом знаменитого песенного конкурса была фигурка певчей птички. Сашка листала страницы, бережно раскладывая статьи по годам, вставляла в прозрачные файлы, чтобы не затиралась краска, и читала, то и дело прерываясь, чтобы посмотреть, много ли осталось впереди. Пачка толстая, почти целая книга. Книга о Туманове, с ума сойти. Язык статей отличался по десятилетиям. В 70-х писали сухо, скупо. Не статья, а сплошное перечисление имен композиторов и названий песен. Почти ничего о человеке, очень мало об артисте. Зато подробно о том, с кем он работает, в каких городах выступал, как благодарны ему труженики Кубани или Казахстана за творческие встречи. Зато география заметок поражала. В Ленинку приходили копии всех газет, печатавшихся в Советском Союзе. И Сашке попадался то «Комсомолец Кузбасса», то «Правда находки». Надо думать, не на все концерты Туманова газеты отзывались статьями, но даже по тем, что попадали к Сашке, было ясно, артист мотался по городам с космической скоростью. 3 концерта там, 5 концертов здесь, шефское выступление для рабочих заводов в Свердловске, встреча с комсомольцами Каспия. И без фонограммы, без малейшей возможности облегчить себе жизнь. Сашка припомнил одну из недавних передач, где Всеволод Алексеевич рассказывал, как зарабатывал на первую квартиру в Москве, как влезал в долги, а поначалу чуть ли не на вокзале ночевал. И пел по 40 концертов в месяц, чтобы расплатиться сначала за заветные квадраты, потом за мебель, за первую машину «Жигули». Сашка тогда пропустила его рассказ мимо ушей, но теперь, когда в руках были реальные подтверждения его гастрольных мытарств, живо представила, какой ценой давалось ему нынешнее благополучие. И почему-то захотелось немедленно сесть за учебники, выучить, наконец, строение клетки и генетику, темы из экзаменационных билетов по биологии, которые ей никак не давались. В 80-х заметки постепенно вытеснялись интервью. Туманов получил сначала заслуженного, потом народного. Вероятно, теперь ему позволялось не только петь, но и говорить. Все чаще журналисты задавали вопросы артисту до или после концерта, а не просто писали о нем в третьем лице. К интервью прилагались фотографии, пусть и подпорченные нечутким ксероксом. Но и за ними живой человек проступал неохотно. По вопросам и ответам невозможно было узнать ничего о Туманове, чем он живет, что думает. Сашка прочитала все от первой до последней строчки, Но целая стопка бумаги не добавила ни грамма к тому образу, который ей был уже знаком. Только в одной статье 89 года она нашла краткое в пару строк упоминание, что Всеволод Туманов в составе группы артистов ездил с концертами в Афганистан. И никаких подробностей. Сашка раз за разом перечитывала заметку, но больше, чем написано, узнать из нее все равно было нельзя. Тогда потянулась за исторической энциклопедией, по которой иногда готовила доклады для уроков. О войне в Афганистане у нее имелось очень смутное представление. Их учительница, молодая, первый год после института преподававшая, сама запуталась, кто с кем воевал и почему. В итоге даже не стала спрашивать эту тему на следующем уроке. Энциклопедия тоже не слишком широко освещала вопрос. Три скромных абзаца и фотографии Кабульского дворца. Но главное Сашка уловила. Всеволод Алексеевич – настоящий герой. Он был на фронте. Можно даже попереживать. Его же убить могли или ранить. Но, во-первых, как бы Сашкина душа не требовала мелодрамы, сложно игнорировать количество прошедших лет. А во-вторых, Сашку ждали еще статьи за 90-е годы. Вот там целый кладезь личной информации. И фотографии Зарины, и экскурсия по дому артиста, и его любимое кресло, и его машина, дорогущий Мерседес со всех ракурсов. Куда там первым «Жигулям»? Зато о творчестве почти ничего. Пресса словно отрывалась за все годы советского пуританства. Сашка увлеченно шуршала страницами, хотя порой недоверчиво хмыкала. Вера в печатное слово у нее была безусловной, но как, скажите, поверить заметке в Спид-Инфо, рассказывающей о новой любви мэтра эстрады и приводящего фотографии, где Туманов обнимает свою бэк-вокалистку? Что за глупости? У него же Зарина есть. Нет, в это решительно невозможно поверить. Такие статьи Сашка откладывала в отдельную стопочку, которую потом подшила в папку с надписью «Сомнительная» и убрала подальше в стол. На следующий день благополучно про нее забыла, вернув Туманову статус безгрешного идеала. Тогда у нее еще это легко получалось. С годами стало тяжелее. Или он стал чаще давать интервью. Сашкина сокровищница постепенно росла. В какой-то момент она поняла, что передачи с участием Туманова и его выходы на концертах можно записывать на кассеты. Видеомагнитофон, равно как и телевизор, стояли в зале, где властвовал отец. Кассеты тоже покупал он, часто привозил из рейсов перезаписанные у кого-то фильмы. «Терминатор», «Побег из Шоушенка», все части полицейской академии. Иногда пересматривал, но чаще видеомагнитофон просто собирал пыль. Отцу хватало того, что показывали по программе. И великое счастье, если концерт с участием Туманова выпадал на день, когда отца дома не было. Сашка, затаив дыхание, сидела перед телевизором с пультом наперевес. Сначала пыталась записывать концерты целиком, но так кассеты слишком быстро заканчивались, да и перематывать потом не с руки. Наловчилась заранее угадывать его выход и нажимать на кнопку записи. Это оказалось несложно. Тайну телевизионно-концертной драматургии она легко разгадала. Тяжелая артиллерия в лице мэтров шла либо в самом начале, либо в самом конце. Туманова всегда выпускали после какой-нибудь певицы, исполняющей песню про любовь. Так он лучше смотрелся, на контрасте. Ну и по дальнему плану, с которого начинался выход артиста, легко опознавала до мелочей знакомую фигуру. Чуть прихрамывающую походку, легкий поворот головы. Мама к Сашкиному увлечению относилась сдержанно. На застывшую на корточках у телевизора дочь смотрела с удивлением, но не протестовала, переключать каналы не пыталась. Концерт так концерт, какая ей разница, что смотреть. Она могла даже обсудить наряд очередной поп-дивы или подпеть телевизору. Только Туманова никогда с Сашкой не обсуждала, замолкала, едва он появлялся. Но если дома был отец, все концерты отменялись. Сашка грызла ногти в своей комнате, зная, что прямо сейчас, в эту минуту, по телевизору могут показывать Туманова, она все пропускает. Особенно обидно становилось, если заветного эфира она ждала целую неделю, считала дни, а в последний момент оказывалось, что отец никуда не уезжает. Потом наловчилась заранее ставить кассету, программировать нужный канал и время записи на видеомагнитофоне. Смотреть телевизор это папе не мешало, но вот кассеты таким образом расходовались с катастрофической скоростью. А новые стоили дорого. И вскоре Туманов вытеснил все Сашкины с детства оставшиеся мультики и сказки, мамины комедии, медленно подбирался к отцовским боевикам. Сашка рисковала, но поделать с собой ничего не могла. Когда на очередной день рождения она получила собственный телевизор, старый, с посаженным кинескопом, принесенный матерью с работы, поликлиника закупила новые для VIP-палат, а старые продала сотрудникам по дешевке. Счастью, Сашке не было предела. Видеомагнитофон ей отдали родительский, все равно им никто толком не пользовался. «Ты только про учебу не забывай», – заметила мама, наблюдая, как Сашка расставляет свои сокровища на тумбочке с оторванной дверцей и тут же заряжает кассету в магнитофон. Какое там забывай? К тому моменту Туманов уже пережил аварию, и Сашка определилась с профессией. На уроки она теперь учила исключительно под его пение и засыпала под его интервью. Все накопленные кассеты можно было гонять по кругу, и голос его звучал в комнате постоянно. Он успокаивал. Снаружи, за пределами комнаты, могло происходить все, что угодно. Отец кричал и бил посуду, мать причитала, что в холодильнике нет продуктов. На улице шел снег, обещая к вечеру растаять, а за ночь замерзнуть, так что утром в школу пришлось практически ползти. Учителя пугали предстоящими экзаменами, одноклассники просто игнорировали странную девочку. Что бы ни произошло, за дверью комнаты всегда ждал Всеволод Алексеевич. Надежный и понятный, поющий о любви и дружбе, улыбающийся Софиш, провожающий ее добрым, чуть прищуренными глазами. Живущий в совсем другом мире – музыки, аплодисментов, красивой одежды и ярких огней. Если становилось совсем тошно, Сашка не выключала его записи всю ночь. Всю ночь Туманов пел, когда отец впервые подрался с матерью. Всю ночь пел после того, как Сашка в первый раз осталась у Лешки. И когда его выгнала, тоже пел. И когда ее не позвали на выпускной, конечно.